Я вас категорически приветствую, Евгений Николаевич. День добрый.
Приветствую.
Чем занимались на этих выборах?
Ну, во-первых, мы очень многим занимались до этих выборов, потому что мы 5 лет тренировали людей, которые сейчас баллотировались.
Это индивидуально, массово?
Ну, во-первых, мы постоянно проводим тренинги. Открытые, во-вторых, закрытые, когда тренируем представители тех или иных партий. А мы работали практически со всеми партиями, именно как тренеры, как люди, которые готовят людей к тому, чтобы участвовать в публичной политике. Плюс, да, с очень многими мы занимались индивидуально на протяжении нескольких лет. И, в общем, несколько тысяч человек было охвачено тренингами Минченко Консалтинг. Несколько десятков человек избрались в Государственную Думу сейчас, и несколько сот человек избрались еще на выборах более низкого уровня: мэры, региональные законодательные собрания, губернаторы и так далее. Вот. То есть, в принципе, вот если брать сейчас Государственную Думу и собрать всех людей, которые прошли через наши тренинги, будет вторая по величине фракция после «Единой России».
То есть, это что получается? В родной стране есть политическая конкуренция?
В родной стране, несомненно, есть политическая конкуренция. В родной стране есть люди, которые профессионально занимаются политикой, которые относятся к этому не как к какому-то там хобби или там начальство поручили, а люди, которые действительно становятся профессиональными политиками, которые уважают своих избирателей и понимают, что это отдельный вид деятельности. И если ты хочешь идти к избирателю, ты должен понимать, как именно с ним разговаривать. Ты должен понимать, чего они на самом деле хотят. И ты должен действительно выстраивать свою политическую карьеру. И это абсолютно правильно. Вот это вот убогая абсолютно, понимаете, хамская, неуважительная парадигма по отношению к избирателям. Ну, я вот такой вышел, я вот, ну, вот как-то так вот взял и типа избрался. Ну, это, во-первых, вранье, как правило, а во-вторых, это неуважение. Если ты занимаешься тем, что ты хочешь профессионально представлять интересы избирателей, то будь добр, учись этому.
А вот количество партий возросло, это хорошо или плохо? Вот мы же знаем, в нашем этом светоче демократии там просто две, и этого достаточно, а тут вдруг...
Ну, на самом деле у них иногда там по одному депутату избирается, если мы говорим о Соединенных Штатах Америки, от партий там, второго эшелона. Ну да, в основном демократы или республиканцы. У нас было 4 партии, начиная с 2003 года. И я могу сказать, что я очень рад, что лично сделал достаточно много для того, чтобы в Госдуме была 5-я партия. Вообще, на самом деле, обычно мы стараемся не говорить о том, что мы с кем-то работаем, потому что это дело самих политиков, да. Признавать, не признавать, есть у нас консультанты или нет. Ну, например, у партии «Новые люди» обозначение меня как человека, который готовит стратегию избирательной кампании, это была часть избирательной стратегии. Угу. Ну, потому что это была молодая партия, многие не верили в ее шансы. И поэтому они официально вполне сказали, да, нашей избирательной стратегией занимается Евгений Минченко. Более того, мне очень понравилось, как достойно лидер партии Алексей Нечаев ответил, когда его спросили журналиста, а что вот у вас, политтехнологи, что ли? Он говорит, ну да, когда мы...
А что их быть не должно?
Да, когда мы занимались, говорит, раскруткой компании «Фаберлик», а так на секундочку, там конкуренция-то побольше, чем в политике, десятки тысяч компаний на косметическом секторе. И вот они российскую компанию вывели в топ-100 в мире. Он говорит, да, мы пригласили Джека Траута, кто не знает, там маркетинговые войны, позиционирование. Ну, реально один из лучших мировых специалистов. Мы пригласили Траута, консультировались у него, был результат. Он говорит, ну, если мы идем на выборы, ну, мы берем лучшего консультанта по политтехнологиям. Это нормально. А то, знаете, это как... А вот бокс. Вот Майк Тайсон выходит, он же очень здоровый, он поэтому всех побеждает.
Неужели у него тренер есть?
Да, у него есть тренер, да.
Какой прием нечестный.
Да, да, да. Вот, поэтому я думаю, что мне было действительно очень интересно. Я считал, что это нужно нашей стране, чтобы была 5-я партия, чтобы были представлены интересы, ну, того, что называются там рассерженные горожане, люди, которые хотят больше демократии, меньше вмешательства государства, более спокойной внешней политики, менее нервной. То есть, национальные интересы должны быть. Но вот не надо вот эту вот рубаху на груди рвать. Потому что я-то считаю, что лучшая российская дипломатия – это конец 19 века. Холодная вежливость с четким пониманием того, какие интересы нам нужны. Вот запрос на такую политику и внешнюю, и внутреннюю, когда надо дать все-таки возможность людям самим зарабатывать, самим решать для себя, что именно они хотят там, на муниципальном, на региональном уровне. Такая партия была необходима, поэтому я очень рад, что принял участие в ее избирательной кампании. Я получил искреннее удовольствие от работы с Орданой Владимировной Авксентьевой. Я считаю, что это, конечно же, ну, теперь уже федеральная звезда. И самое главное, это человек, который дал нам возможность реализовать наши представления о том, каким должен быть образ политика. Потому что, ну, вот классика политтехнологии 90-х годов, есть некий идеальный образ политика, и давайте мы вот под него как-то вас поменяем, вы вот здесь притворитесь, вот здесь вот как-нибудь встанете, вот так вот, и мы из вас вылепим то, чего хотят видеть люди. А наш подход принципиально другой. Есть человек, у которого действительно есть искреннее желание, есть искренние возможности, есть компетенции для того, чтобы что-то сделать, и нам надо только подчеркнуть то, какой он есть, тем более, что люди, они же вот фальшь считывают, они видят, когда им врут, особенно сейчас, вот, ну, вот вы, например, один из ведущих видеоблогеров у нас в стране, вас смотрят миллионы, смотрят других блогеров, и более того, они видят огромное количество видео людей, которые сняты в ситуации, когда за ними не подсматривают. Поэтому вот эта вот сделанность, она сразу видна. Вот мы показывали на фокус-группах избирателям видео с теледебатов с Орданой Авксентьевой с лидером партии «Яблоко». После просмотра спрашиваем избирателя, ну как вам? Они говорят, слушайте, говорят, а что же он все время врал? При этом, понимаете, в чем история? Он вроде бы ничего такого не сказал, что было бы неправдой. Но там было настолько видно, что поставленные жесты, поставленные мимика, старательный голос, заученный текст. И это в итоге избирателям, даже если он напрямую не говорит неправду, это воспринимается как вранье. Вот это да. Вот неискренность. Поэтому и возникает вот эта вот тема новой искренности. И то, что у нас в России появляются политики, это не только с Орданом Авксентьевым, которые готовы с этой новой искренностью работать, которые готовы быть, может быть, не совсем форматными, неприлизанными, но честными и настоящими, ну, на мой взгляд, это главный прорыв этой избирательной кампании.
А вот всех победила «Единая Россия». Конституционное большинство набрали, не набрали?
Но они набрали конституционное большинство. Тут надо понимать...
А массовые протесты будут, не будут?
Ох, ну, давайте по пунктам. Конституционное большинство «Единой России» и массовые протесты. Первое. Надо понимать, что... И мы, кстати, с вами вот в первой программе, когда мы обсуждали там американский опыт, европейский и так далее, и как это в древности было, мы с вами как раз пришли к выводу, что правила игры во многом определяют результат этой игры. У нас модель какая? Половина избирается по партийным спискам, 225 депутатов, половина по одномандатным округам, тоже 225 мест. По партийным спискам надо перейти 5% барьер, и затем между вами пропорционально полученным голосам распределят места в Госдуме. А для того, чтобы выиграть в одномандатном округе, надо получить простое большинство. И ты можешь получить там, 20% голосов, 30%. У нас были прецеденты, когда там человек с 18% выигрывал выборы в Государственную Думу, если много кандидатов. Соответственно, если выборы по одномандатному округу, то ключевая технология вообще – это договариваться. Потому что, например, вот есть кандидат от «Единой России» и есть представители оппозиционных партий. «Единорос» получает, допустим, 25%, эти получают по 20-15%, выигрывает «Единорос». Вот. Соответственно, если ты хочешь выигрывать у представителя партии власти, у партии с самым высоким рейтингом, а это никто не отрицал, ну, значит, ты должен вступать в какие-то коалиции. Этого не было. Наоборот, мы видим, что где-то «Единая Россия» вступала в коалиции с другими парламентскими партиями. Были округа, ну, то, что называется, договорные, там, где «Единая Россия» не сильно старалась провести своего кандидата и давала возможность избраться кандидатом от «Справедливой России». Ну, например, там Коркинский округ в моей любимой Челябинской области, там Валерий Гартунг. Никто там против него, так сказать, не зарубался. Ну, кстати говоря, и очень хороший депутат с 97-го года в Госдуме работает. Или там в Иркутской области Михаил Щапов, человек, который получил второе место на выборах губернатора, очень авторитетный человек, ну тоже зачем с ним зарубаться, зачем тратить ресурсы на это. Хотя были ситуации и такие, когда Например, округ расчищают под представителя ЛДПР. Угу. Было такое в Забайкальском крае. Ну, если вот эта вот милая девушка 5 лет там практически не появлялась, очень сложно избраться второй раз. Поэтому, несмотря на то, что «Единая Россия» вроде активная кампания не вела, а в итоге действующий депутат занимает только 4-е место, под которое это все расчищали от ЛДПР, а выигрывает вообще человек, который приехал из Якутии, от «Справедливой России», который вкладывает деньги. Ну, сейчас там говорят, что были там случаи с подкупом избирателей. Обсуждают это в судах. Ну, разберутся. Но так или иначе оказывается, что да, договоренности они имеют значение, но не окончательное. Если ты договорился, это не значит, что все уже будет. Это, понимаете, это как билет получить, это да. Как зайти. Ну, кстати, вот я прям подготовился, принес данные экспертного опроса, который мы проводили в ходе этой
избирательной кампании. То есть мы картиночку кампании. Покажем, да?
Мы покажем картиночку, отлично. Вот она здесь будет, да. Что это такое? Это исследование, которое проводил Комитет по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью, которую я, собственно, возглавляю. И вот хочу сказать, что вспомнить моего друга Юрия Воротникова, который после того, как я избрался президентом Российской ассоциации по связям с общественностью, возглавил Комитет по политтехнологиям РАСО, человек, который в партии «Новые люди» занимался региональным направлением и не дожил до победы буквально там 10 дней. Молодой парень, 45 лет, сердце не выдержало. Ну, на тему, так сказать, легкая ли работа политтехнолога? Нет, не легкая. Ты вкалываешь практически без выходных, с ненормированным рабочим днем, некоторые не выдерживают. Мы, кстати, учредили премию памяти Юрия Воротникова. И впервые, кстати говоря, в истории России это будет премия в сфере политтехнологий с достаточно большим призовым фондом, 300 тысяч призовой фонд для молодых политтехнологов. Потому что я вот с Юрой познакомился, ему было 20 с небольшим. Он вырос в очень крутого специалиста, 45 лет. К сожалению, умер. Ну, молодое поколение будем таким образом поддерживать. Вот мы с Юрой делали этот проект оценки значимости ресурсов. Три этапа, 60 лучших специалистов в сфере политических технологий, которые отвечали на вопросы как эксперты. Так вот, какие ресурсы наиболее значимы были именно в этом электоральном ресурсе, потому что это меняется со временем, а мы каждый год проводим эти исследования. Номер один – элитные договоренности. То есть, если ты хочешь избраться, тебе надо сначала выстроить отношения с элитами. Вес ресурса 9 баллов из 10. Номер 2. Кто бы мог подумать? Деньги. Финансы.
Неожиданно, да.
Это, знаете, один из американских политтехнологов как-то сказал, в выборах важны только две деньги. Две вещи. В выборах важны только две вещи. Первая из них – деньги. Какая вторая – я забыл.
Ну… Тоже деньги.
Да. На самом деле это не совсем так. Мы видим, номер один – это элитные договоренности. Номер два – это финансы. Вес ресурса 8,5 баллов из 10. Номер два – месседж, то есть послание, которое содержание твоей компании. 8,2. И только на четвертом месте технологическая команда и административный ресурс. По 8 баллов из 10. То есть, когда говорят «Единая Россия», выиграла только за счет административного ресурса, мы видим значимость этого ресурса гораздо меньше. А какие ключевые факторы? Ну, давайте смотрим. По элитным договоренностям. Ну, понятно, что большую часть элиты устраивает существующее положение вещей. В первую очередь устраивает Путин как президент. Единая Россия воспринимается как проекция президента. Поэтому и нет элитного раскола. Я две монографии написал на эту тему, на тему победы антиэстеблишментных политических сил, там, протестных движений партии в других странах. Трамп, Макрон, Брекзит и так далее.
Но это же больно признавать.
Да.
Больно признавать, что, оказывается, для протеста просто вот места нет.
Ну, протест работает только тогда, когда есть раскол внутри элиты.
Да.
Есть раскол внутри элиты, протест выигрывает. Нет раскола внутри элиты, протеста или не происходит, или он оказывается достаточно ограниченным.
Ну, у нас-то следует, наверное, отметить, что его еще несколько подзачистили и подпридушили.
Ну, на самом деле, я очень удивился, когда узнал, что Алексей Навальный решил в начале года вернуться в Россию. Ну, потому что это выглядело таким фальстартом. Я не исключаю, что у него была мысль, что его не тронут. Что есть какие-то элитные группы, которые заинтересованы в том, чтобы он качал ситуацию, чтобы он был. И у него были для этого основания. Потому что на протяжении длительного времени, ну, Алексей Анатольевич явно был...
В пузыре в каком-то жил, где его никто не трогал. Да.
И я прекрасно вспоминаю эту историю, например, 2013 года, когда ему дают приговор, реальный срок, а на следующий день прокуратура, не адвокаты, прокуратура выносит протест, и его выпускают. Ну, то есть, понятно, что это было политическое решение.
Конечно,
да. И это политическое решение было, так сказать, результирующей борьбы элитных групп. При этом понятно, что это не то, что, так сказать, Навальный как персонаж был кому-то нужен. Просто ряд людей в том, что мы называем путинским политбюро 2.0, считали, что Сергей Семенович Собянин, на тот момент шедший на первые выборы мэра Москвы, слишком усилился. Что он может быть потенциальным преемником Владимира Владимировича или кандидатом в премьер-министра. И, соответственно, этим группам нужен был Навальный как таран против Собянина. И мы помним, что Собянин с трудом тогда выиграл в первом туре. А после чего Владимир Владимирович сказал про него: ну, не Робеспьер у нас, Сергей Семенович. Вот. Ну, то есть, та элитная задача, которая была поставлена, она была решена. Когда, помните, было это видео, там, домик для уточки и так далее, против Дмитрия Медведева.
Да.
Но это, собственно, была кампания по сносу Дмитрия Анатольевича с поста премьер-министра. И она, в общем-то, в итоге закончилась тем, что Дмитрий Анатольевич ушел, правда, не сразу. И понятно, что там, наверное, был... сложный комплекс причин,
но это одна из них.
Да, но определенные люди целенаправленно били в одну точку, объясняя, что Дмитрий Анатольевич является точкой уязвимости для Владимира Владимировича, лучше бы его поменять на человека с меньшим антирейтингом. Дмитрия Анатольевича поменяли. Кстати говоря, я бы его не списывал со счетов. Вот сейчас там говорят про Медведева. Ну, все, так сказать, Медведев.
Третьего дня заметку про Украину написал.
Да, заметку про Украину в таком истребином стиле.
Да.
Ну, это вы, как человек, который много внимания уделяет истории, помните, наверное, как во времена парусных флотов была такая проблема, что корабль со временем обрастает ракушками.
Да.
Что с ним делают? Его заводят в гавань, чистят, так сказать, дно корабля, и через какое-то время отправляют снова плавать.
Снова помчался, да.
Вот, я думаю, Дмитрий Анатольевич у нас сейчас проходит именно такую процедуру.
Снимают ракушки, да?
Снимают ракушки, убирают антирейтинг, дают возможность ему, так сказать, побыть в более спокойном информационном поле. Но я думаю, что Дмитрий Анатольевич еще есть возможность сказать свое слово.
Ну, то есть, про Леху я бы сказал так, что вот, ну, мне, например, заметно было, что его все время кто-то использует для чего-то. Гражданина Навального здесь, его натравили вот сюда, тут его натравили вот туда, а он, по всей видимости, почувствовав себя страшно умным, что он такая независимая единица, ну, а вот независимость взяла и закончилась.
Ну, смотрите, я думаю, что, конечно, Навальный искренне верит в свою миссию.
Безусловно.
Он не считает себя каким-то там агентом, он не считает себя инструментом.
Угу.
Ну, типа, как Ленин и бронированный вагон, да, пломбированный вагон.
Дерзко.
Да, что вот, дескать, да, я использую там германский генштаб, я использую, там, скажем, людей из путинского политбюро, но я на самом деле вижу перед собой определенную цель. Я думаю, что вот тут расчет дал слабину в каком смысле, что действительно было, видимо, принято решение, доведенное до всех элитных игроков, что, ребята, этот инструмент токсичный. Этим инструментом мы с вами больше не пользуемся. И, соответственно, те люди, которые гипотетически могли бы уступиться, опять обеспечить нахождение на свободе, они сказали: нет, все, то есть, какой инструмент? Нет, мы не знаем, какой Навальный. Первый раз слышим.
Сразу напомнила нашего любимца Михаила Саакашвили, который там в багажнике приехал в Грузию устраивать революцию, и вот уже в тюрьме.
Ну
вот
да,
очень похоже. Тоже оказался никому не нужен.
Обратите внимание, ну нет, там все-таки у него есть своя партия, которая занимает второе место. Это другая ситуация. Но мы видим, что американцы это за Саакашвили не вписались от слова совсем.
Да.
Это, да, это такая показательная история. Но там еще есть какой нюанс, что Саакашвили все-таки был детищем республиканской администрации.
Угу.
А сейчас у власти демократы. У них другие любимые авторы. Вот. Но в целом, конечно, мы видим, что не просто там Навальный оказался в тюрьме, а произошла еще прям целенаправленная зачистка инфраструктуры потенциального протеста. На мой взгляд, с перегибами, ну там, то, что касается законодательства о СМИ и иноагентах, там, физических лицах, иноагентах и так далее. То есть, на мой взгляд, здесь очевидно перегнули палку. Ну, кстати говоря, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что да, наверное, может, перестарались, надо обсудить. Ну, посмотрим. Нынешняя Госдума, слава богу, начала уже заседать. Может быть, смягчит это законодательство, потому что, на мой взгляд, по ряду позиций оно начинает выглядеть уже абсурдным.
Но, возвращаясь чуть-чуть назад, все равно получилось как-то, на мой взгляд, показательно хорошо, что такая тишина и такое единодушие.
Ну, не совсем тишина. Смотрите, есть точка недовольства. Это Москва, где представители Компартии недовольны результатами дистанционного электронного голосования. И они пытались организовывать как раз протесты именно коммунисты. И есть такая лазейка юридическая, называется «встреча с избирателями депутата». Угу. Потому что если ты проводишь митинг протеста, да, то ты обязан его делать там, кстати, по, да, уведомлению, да, и так далее. А если встреча с депутатом, ну, пожалуйста, вот в любой момент.
Если я правильно понимаю, это гражданин Рашкин выбежал, да, на Пушкинскую площадь и собрал 200 человек.
Ну, типа того.
Да. Вот это прорыв вообще. То есть, ну, даже не 1000.
Ну, там можно по-разному считать, но да, по крайней мере, можно сказать, что это не были суперлюдные митинги, но тем не менее. Коммунисты говорят, вот смотрите, мы, наши кандидаты выигрывали в округах по бюллетеням, которые, так сказать, там на участках, а потом раз и по электронному голосованию проиграли. Угу. Как так получается? Им на это говорят, так вы же говорили, не доверяйте электронному голосованию. Да. Да, не ходите, не пользуйтесь им, приходите на избирательные участки. А «Единая Россия» говорила, доверяйте электронному голосованию, пользуйтесь им. Ну, естественно, есть разница. Но я думаю, что если возникают такие вопросы, надо провести там расследование, сделать экспертизу, пригласить тех же самых представителей Компартии, показать им, как работает система. Ну, то есть, на мой взгляд, вот тоже нельзя вот так вот отмахиваться и говорить, ну, все. Ну, давайте, да, действительно.
А вот вы как считаете, это перспективное дело, нет? Вот, ну, вот с моей точки зрения, я вот, например, я лично про себя, я вот живу за городом, а прописан я в городе, и мне надо сесть в машину, 50 километров проехать, там пойти лично ногами проголосовать. Конечно, для меня бы электронное голосование гораздо правильнее. Я взял телефон, нажал на кнопочку. Лично я не испытываю никаких терзаний по поводу, там это вдруг за меня кто-то проголосует. Вот в банке у меня есть, как и у всех, наверное, банк-клиент, где там пришла смс-ка, ты ответил, все это верифицируется, это я проголосовал, а не кто-то там. На мой взгляд, так удобнее. И это сразу сподвигнет массу граждан принимать участие. Я бы даже, был бы я государственным деятелем, я бы расширил. Я бы карал за то, что ты не голосуешь. Если ты здесь живешь, платишь налоги, ты обязан, будучи гражданином, ты обязан принимать участие в политической жизни государства. Не все, наверное, знают слово «идиот» в Древней Греции. Это тот, кто не принимал участие в голосовании.
Ну, смотрите.
Это хорошо или плохо, когда вот в это в цифру сдвигается? Лучше это, хуже?
Давайте начнем с вопроса о том, вообще надо, не надо штрафовать. Да. Есть две модели. Одна, ну, я бы так назвал ее латиноамериканская. Вот в многих латиноамериканских странах она есть. Не участвуешь в выборах, тебя штрафуют. Более того, там не только тебя рублем наказывают. Ты, например, не можешь открыть валютный счет в банке. Всем нормальным людям загранпаспорт на 10 лет выдают, а тебе на 1 год. Ну и так далее. То есть у тебя еще много ограничений. Да. Да. Это одна модель. Другая модель, например, североамериканская, как в Соединенных Штатах Америки. Они считают, что голосование – это не обязанность, а право. Ты обязан доказать, что ты имеешь право голосовать. Поэтому сначала...
А каким образом доказывают?
А ты сначала иди и зарегистрируйся. Для участия в выборах. А не так, что ты пришел и проголосовал.
Шаляй-валяй.
Да. Нет, нет, тебя вносят в список избирателей. Но это тебе дает какие права? Ты же регистрируешься не просто так. Ты можешь зарегистрироваться или как независимый, или как сторонник какой-то партии. Если ты регистрируешься как сторонник какой-то партии, то ты можешь участвовать в праймерис, то есть в предварительном отборе кандидатов на выборах разного уровня. Но в целом как раз вот у них идет толкотня, потому что демократы, у которых больше меньшинств, больше бывших там, кстати, там, мигрантов, людей менее обеспеченных, они говорят, давайте максимально либерализуем эту процедуру. Республиканцы говорят, нет, могут быть злоупотребления, поэтому наоборот ее надо ужесточить. Ну, ужесточение какое? Что человек, когда приходит на избирательный участок, должен показать документ с фотографией.
Угу.
А те говорят, да не, ну а вдруг у человека нет документа с фотографией? Ну, вот уже. Что, вот его сразу ему не давать проголосовать? Ну,
то есть, что вы такое говорите?
Да, это вообще другая планета, но мы с вами подробно говорили в другой программе об этом. Вот.
То есть совершенства нет нигде. Совершенства можно нет так, нигде. Можно так, тут свои плюсы, свои минусы.
Абсолютно. Теперь, что касается дистанционного голосования в электронном виде. Целый ряд европейских стран от него отказываются. Они сначала вводили, потом начали отказываться, считая, что это небезопасно и возможны злоупотребления. Есть страны, где это суперактивно используется, например, Эстония.
Угу.
Вот, мне прям показывали, там какая штука, там два этапа верификации. У тебя есть вот то, что вы называете, типа там банк-клиент на компьютере, и плюс есть у тебя индивидуальный твой такой чип, который ты вставляешь в компьютер, и, соответственно, проголосовать ты можешь только тогда, когда, у тебя на компьютере запущен этот вот клиент для голосования, и, б, когда ты вставляешь вот этот свой индивидуальный
электронный ключ. Ну, как раньше в банках было, да, электронный ключ.
Вот, мое мнение, что, первое, наше государство явно взяло курс на то, что в 2024 году на выборах президента будет возможность голосовать не в отдельных регионах дистанционно, электронно, а по всей стране. То есть, я думаю, что сейчас они с каждым годом будут расширять. То есть, у нас остается до президентских выборов 22-й год. Еще несколько регионов экспериментальных сделают 23-й, 24-й. Я думаю, на выборах президента будет уже полностью электронное голосование. Возникает вопрос доверия к этому. Но, опять же, на мой взгляд, здесь надо делать несколько вещей. Первое. Делать тесты на уровне конкретных регионов, там, на местных выборах, чтобы люди видели, что да, результаты соответствуют моему представлению о том, как должно быть.
Угу.
Затем, есть большое количество вещей, которые странно делать в бумаге. То, насколько, например, людей сейчас сняли с выборов в Государственную Думу, меньше, кстати, чем в 2016 году, но тем не менее такие прецеденты были, по подписям избирателей. Человек приносит заверенные подписи, сидят почерковеды, говорят, слушайте, а мы считаем, что это не этот человек.
Неоднократно такое наблюдал. Да.
Да. Называется это диктатура почерковедов. Мы добились,
мы сейчас проверим, и может быть они настоящие, но выборы уже пройдут.
Вот мы, как Российская ассоциация по связям с общественностью, плотно взаимодействовали с Центром избиркомом, допустили, что часть подписей избирателей можно собирать в электронном виде через госуслуги. Но они говорят, а вот всю полностью нельзя. Там какая-то бабушка не имеет такой возможности. Бабушка не имеет такой возможности, пусть она ей не пользуется. Но дайте возможность все 100% подписи собрать в электронном виде.
Да.
Да? Дальше. Сколько у нас кандидатов сняли за то, что у них как-то неправильно были оформлены документы? То есть, ему там типа, есть ли доходы?
Угу.
И он там делает прочерк, а надо было написать «нет». Значит, неправильный документ, человека снимают с выборов. Ребят, это же издевательство.
Конечно.
Сделайте электронную форму,
чтобы человек
в электронном виде имел возможность заполнить все это, а если он неправильно заполняет, у него просто эту форму не примут.
Вот в ЕГЭ додумались галочки ставить, а здесь что-то сложно, что ли?
Конечно. И, соответственно, когда кандидаты увидят, что вот это вот использование этих электронных возможностей, оно в их интересах, а не чтобы их ущемить, больше будет доверие и к другим формам. Затем, опять же, мы долго лоббировали эту идею. Я расскажу, как все начиналось. Я в начале 2010-х провел достаточно много времени, изучая, как идут выборы в других странах, в том числе в Соединенных Штатах Америки. И я приехал, говорю, ребята, смотрите, у американцев классная вещь есть, увеличивающая участие избирателей в политике и увеличивающая доверие к политической системе. Это местные референдумы. То есть, вот рядовой американец, когда приходит на выборы, в день голосования, он получает не только бюллетени там, за депутата Палаты представителей, за сенатора, там, за губернатора, за мэра, еще и за казначея, за шерифа и так далее. Самое главное, еще получают такую книжку вопросов, которые вынесены на местные референдумы. Ну, например, повышать или не повышать акцизы на сахаросодержащие продукты, повышать или не повышать акцизы на бензин, вводить ли новый сбор на улучшение образования или, наоборот, снизить налоги. То есть, они принципиальные вопросы выносят на местные референдумы. Я говорю, давайте так же делать. Делать это в электронном виде, чтобы люди имели возможность, конечно, постоянно, да, голосовать. И тогда, когда будет привычка постоянного решения значимых для людей вопросов в этой форме, тогда будет больше доверия и к голосованию. А если только вот так вот навалом, да нет, все, ребята, нормально, безопасно, ну, можем получить негативную волну. Поэтому, ну, это общественное мнение, с ним надо нежнее.
Согласен, да. Но, как мне кажется, граждан надо самыми разнообразными способами привлекать. Не совсем принудительно, но принудительно.
Ну если ты... Вопрос в том, чтобы люди были уверены, что это безопасно. Нужен независимый контроль. Нужно участие в контроле за этим блокчейном со стороны представителей оппозиционных партий, независимых экспертов. Ну, то есть, чтобы было реальное доверие, чтобы они видели, да, вот здесь вот невозможно ничего подшаманить.
Вот как раз этот самый дурацкий блокчейн, про который кричат, кричат, как раз очень хорошо было бы использовать. То есть, если там, ну, за... то, что я вижу, за что больше всего переживаний, а кто-нибудь возьмет и узнает, за кого
как
я проголосовал.
Да.
Согласен. Но есть масса вещей, вот как подписи кандидатам, ты же не прячешься.
Ну, вот видите, опять же,
фамилия, сейчас... имя, отчество, номер паспорта,
мы,
все написал.
Мы с вами залезем в детали, но и тоже. Приведу как пример того, что нет идеальных решений. Во всех территориях, помимо Москвы, где сейчас проводили экспериментальное голосование электронное, не было возможности переголосования. Ты проголосовал один раз, и все. В Москве ввели возможность переголосования. Ну, то есть, ты проголосовал, например, под присмотром начальника. Тебе, ты, кстати, вошел на компьютере в рабочее время.
Тоже говорят, да, в кабинет к начальству. Сядь за компьютер начальника, проголосуй, я посмотрю, можешь идти.
Да. Но у человека потом остается право в течение суток переголосовать. Ну, то есть, ушел домой и типа проголосовал еще раз уже за другую партию от души. Но, как утверждают организаторы голосования, это привлекло к чему? Что поскольку был большой процент переголосовавших в Москве, то затянулись подведением итогов. А кто-то говорит, а это на самом деле, кто-то что-то там, подкрутил. И возникает вопрос, вот давать или не давать такую возможность. Центр избирком дал комментарий, что на следующих выборах не будет возможности переголосования. А это опять, ну, вот такой вопрос дискуссионный. То есть, к чему мы с вами приходим? Нет идеальных избирательных систем. Ну, кстати говоря, ни у нас, нигде. Вот только что выборы прошли в Чехии, вот в прошлые выходные. И партия действующего премьер-министра, которая заняла второе место по количеству голосов, тем не менее, получила первое место по количеству мандатов. Ну, потому что у них вот такая система, сложное перераспределение мандатов, что получается, что, кстати, может партия... Ну, кстати говоря, как в Штатах, когда, например, человек может получить наибольшее количество голосов, но проиграть по выборщикам от Штатов. Вот нечто подобное в Чехии на парламентских выборах, потому что там еще учитывается количество голосов, которые ты в конкретном регионе получил. Если занял первое место, то у тебя преимущество по количеству голосов. То есть... И каждый раз все пытаются найти какую-то вот золотую середину, но идеальной избирательной системы нет нигде.
Согласен. Я бы немного, так сказать, это уточнить, что, например, я неоднократно слышал, что вызывает начальник и в кабинете с моего компьютера голосуй. Ну, так если у вас с одного IP, условно говоря, проголосовало 300 человек...
А невозможно.
Это видно, откуда они голосуют. Ну, вот такого быть не должно. Вот за этим надо смотреть. А то, что ты, вот, я не знаю, там со своего телефона, привязанного лично к тебе, или со своего IP, который у тебя на дому там, и прочее, ну, то есть, это меры технического контроля. Вопросы решаемые, короче, с моей точки зрения.
Да, но тут очень важно вопрос накапливать доверие к избирательной системе. Вот это вот очень важная история. И если возникают вопросы, то надо их детально, подробно обсуждать, чтобы не было кривотолков.
Закончим с этим. Как пятая партия прокралась?
Ну, несколько составляющих. Составляющая первая. Ну, на самом деле, действительно, был очень большой запрос на обновление. На то, чтобы пришли новые люди. Но при этом надо заметить, что не только партия Алексея Нечаева этот запрос увидела. Например, «Единая Россия» запустила конкурс «Политстартап». Привлечение молодых политиков, которые раньше в политике не участвовали, как минимум не участвовали в выборах в Госдуму, и подать возможность им выдвинуться. ЛДПР претендовала на то, что у них самая молодая партия по составу кандидатов. ЭСРы провели объединение еще с двумя партиями. У них тоже появились какие-то новые фигуры. Ну, там, например, Захар Прилепин. Но, тем не менее, когда партия заявляет, что это партия именно с новыми людьми, название очень удачное, которое там долго выдумывалось, к которому долго шли, и которое очень...
Сразу. Новые люди.
Новые люди. В точку. Второе. Ну, они реально очень активно занимались строительством региональных организаций. Привлечением людей, в том числе вот уже упоминавшийся мой друг Юрий Воротников, ныне покойный, он очень активно занимался выстраиванием вот этой вот региональной сети. Третье. Удачный мерч. Вот действительно, вот этот вот бирюзовый цвет, эта картинка, она привлекает внимание. Ну и опять же, я тут ссылаюсь на данные социологических исследований, потому что были исследования в последние недели перед выборами. И были исследования после выборов. Фигура Сарданы Аксентьевой. Угу. То есть, это оказался человек, который очень четко попал в ожидания избирателей. То есть, с одной стороны, человек новый в федеральной политике. С другой стороны, человек с опытом, который проявил себя как очень эффективный мэр города Якутска. Как
она такая, на слуху.
Да. Ну и, кстати, у вас была прекрасная программа с Сарданой. И, соответственно, когда было принято решение, что 70% роликов последней недели партии идут только с Сарданой Аксентьевой, и то, что она стала ключевой фигурой на дебатах, это оказало, на мой взгляд, очень большое внимание, влияние. Тем более, что, опять же, мы проводили исследования. Все дебаты, в которых участвовала Сардана Аксентьева, она выиграла. Она выиграла все дебаты у представителей «Единой России».
Отлично.
Она выиграла у представителя Компартии дебаты. Она выиграла, что казалось невозможным, дебаты у Владимира Вольфовича Жириновского. Хотя, конечно, он уже все-таки не тот.
Но возраст берет свое.
Да, да. Но, тем не менее, была выбрана грамотная стратегия, именно учитывающая психологические особенности Владимира Вольфовича. А именно сначала, он сказал, типа, слушайте, 30 лет вы уже в партии, я еще в университете училась.
Вы уже там были.
Да. Ну, говорит, сколько можно, имейте совесть. И самое главное, что после этого Владимир Вольфович, естественно, выдал эмоциональную реакцию, а Сардана ушла в такое вот холодное, отстраненное действие и разговаривала уже с избирателями. Владимир Вольфович, кстати, человек очень чуткий, он почувствовал, что здесь начинает проигрывать, он все просто ушел тоже от конфликта, но вот мы как бы каждые дебаты мы тестировали на фокус-группах, да, так что показывают, говорят, да, вот молодец, наконец-то кто-то выиграл дебаты у Жириновского. И самое главное, последние дебаты, которые были с представителями других непарламентских партий, там был очень хороший ход, на мой взгляд, когда им было сказано, у вас хорошие идеи там. По региональной политике, по защите прав предпринимателя, по свободе слова. Но вы не проходите 5%. А по соцопросам единственная партия, которая проходит, это новые люди. Поэтому, если кому-то нравятся идеи этих партий, голосуйте за нас. Угу. Вот это был момент. Мы делали фокус-группу, показывали 11 неопределившимся избирателям эти дебаты. То есть, люди, которые хотят идти голосовать, но не определились. Из 11 8 сказали, что после этого будут голосовать за новых людей. То есть, это действительно была очень хорошая, эффективная стратегия. А самое главное, еще раз повторюсь, Сардана, она настоящая. То есть, это видно, что это человек, который верит в то, что он говорит. И это человек, который очень хорошо разбирается в материале. У нас, кстати, знаете, какая самая протестная группа избирателей?
Ну-ка.
Инженерно-технические работники. Самые протестные люди. Почему? Потому что они считают себя недооцененными. Что они учились, они получили хорошее образование, они делают очень большой вклад. А в то же время там, зарплаты их, они явно не соответствуют их интеллекту и уровню их вклада. Они очень критичные. И вот, опять же, специально изучали этих людей, они говорят, вот, наконец-то человек, который разложил по полочкам, спокойно, аккуратно, знает матчасть и, не агрессируя абсолютно, объясняет людям, почему действующие политики неправы и почему надо делать по-другому. Вот. И самое главное, потенциал партии был еще недовычерпан, потому что, смотрите, сейчас после выборов в Госдуму проходит 2 недели, рейтинг партии, они прошли и получили 5,33, сейчас уже 8,4, они на 3-м месте по рейтингам в стране, опережая ЛДПР и Справедливую Россию. То есть, это тоже показатель, что у партии есть на самом деле большое будущее, они заходят сейчас активно в экологическую повестку, они, тем более, что экологические партии у нас были, но они в Госдуму не прошли. Они номер один партия по защите прав регионов местного самоуправления. И самое главное, в Госдуме наконец-то начинают звучать те вещи, которые там долгое время не звучали, потому что вот людей либеральных взглядов там не было, но это очень важно. Это либерализм, который патриотичный.
Угу.
Вот Сардана Владимировна была у вас на эфире. И я потом видел в социальных сетях много ругательных отзывов. Ну вот, Авксентьева пошла к Пучкову, Гоблину оперу, а он же такой, понимаете, он, махровый, вот это вот Крым наш, вот это все. Вот. А в итоге это было абсолютно правильное решение. Потому что если бы партия заняла вот эту вот сектантскую позицию, которую занимала, там, скажем, Ксения Собчак на выборах президента России в 2018 году. Типа там Крым украинский, кровавый режим, давайте как все во всех цивилизованных странах. А здесь было...
Это же обман.
Ну да. А здесь...
Вульгарный обман.
Да. А здесь было по-другому, что да, мы патриоты, мы за национальные интересы, но мы просто за то, чтобы было меньше государства в экономике, чтобы было больше демократии, больше свободы слова. И это позиция, которую разделяет гораздо большее количество людей, поэтому было абсолютно правильное решение. Скажу честно, наслаждался этим эфиром.
Я бы так сказал, что я либерал-то побольше, чем многие либералы. Вы только это рассудок-то не отбрасывайте, что можно, а что нельзя, как-то странно.
Согласен. Вот, ну то есть на самом деле партия попала в запрос. Партия убедила в том числе и значительную часть элиты в том, что это нужно. Не в том, что вот тут важное разделение, когда говорят, эта партия кремлевский проект. Ну нет, конечно. Была бы она кремлевским проектом, все строилось бы совсем по-другому. Ей не мешали, но не мешали почему? Потому что очень плохо для стабильности политической системы, когда значительная часть избирателей остается без представительства. То есть, я думаю, у нас много проблем было за прошедшие годы в том, что действительно не было по-настоящему либеральной партии в Государственной Думе. А почему не было? Во многом это субъективный фактор. Например, «Яблоко», которое превратилось абсолютно в сектантскую организацию, ориентированную на одного человека. Другие либеральные партии, которые как бы либеральные, но которые не демонстрировали ни привлекательных лиц, не каких-то новых идей, а повторяли вот эти вот мантры, которые мы помним с 90-х годов. Мир изменился, и с людьми надо разговаривать на другом языке. И вот, наконец-то, с людьми начали разговаривать на том языке, на котором говорят сами люди. И это имело свой результат. Но при этом, я думаю, можно про другие партии поговорить, потому что новые люди, они же были не в безвоздушном пространстве. «Единая Россия», факторы успеха номер один, они не стали гоняться за новыми избирателями. Кстати говоря, хочу поздравить Константина Костина, который был главным политтехнологом этой избирательной кампании. Они решили главную задачу, они не стали гоняться за новыми избирателями. Ну, то есть, партия реально, у нее было снижение рейтинга.
Угу.
Ну, это факт. Все социологи это показывают. Соответственно, партии необходимо было удержать свою базу. Им не надо было скакать за новыми избирателями. И они пошли по пути очень простому. «Пятерка», 2 человека – это ближайшие соратники и самые популярные соратники Путина. 3 человека из тех сфер, которые являются ключевыми для людей. Образование, здравоохранение, дети. Вот, то есть, на самом деле, очень понятный консервативный сценарий. Плюс значимое обновление корпуса кандидат, плюс опора на популярных губернаторов, ну, там, в Челябинской области Текслер, там, в Иркутской области Кобзев, в Татарстане Миниханов, в Севастополе Развожаев и так далее. Ну, то есть, главы, которые имеют высокий рейтинг, которые за собой вытягивают партию. И, собственно, вот на этой инерционной, с одной стороны, с другой стороны, демонстрирующей обновление лиц компании, «Единая Россия», в общем-то, и спокойно, как ледокол, проехалась. Ну, потому что это большая структура, и их задача – откатать обязательную программу. Плюс они несколько раз демонстрировали связку с Путиным. Путин дважды приходил на съезд, встречался с активом. Даже Шойгу дважды отдыхал за летом. Ну, то есть, демонстрирует, да, партия Путина, она вот. Коммунисты, ну, на самом деле, нарастили свой процент. И в этом смысле...
А вот за счет чего нарастить? За счет умного голосования?
Ну, давайте так. Первое, за счет чего нарастили коммунисты свой рейтинг, это за счет антирейтинга «Единой России». А антирейтинг «Единой России» вырос после пенсионной реформы.
Вот это, мне кажется, самое главное.
Да. Ключевой момент. И то, что коммунисты были единственные, кто, так сказать, голосовал против пенсионной реформы. И не только голосовал, но еще и активно выступал против нее, собирал протестные акции. Кстати говоря, гораздо более массовые, чем те акции, которые были там по итогам тех или иных выборов.
Ну, это важно, это наши деньги, в конце концов, а не какие-то выборы.
Это знаете, я часто даю интервью западным средствам массовой информации, вот, и регулярно получается одна и та же ситуация. Мне задают вопрос, ну, как вы считаете, какие перспективы оппозиции в России? Я говорю, ну, оппозиции в России перспективы неплохие.
Есть перспективы.
Да, вот смотрите, вот коммунисты за последнее время там-то выиграли выборы, здесь выиграли выборы, у них появляется новое поколение политиков. Вот смотрите, Николай Бондаренко, миллионник на Ютьюбе, миллионник в Инстаграме. Вот, пожалуйста, новое лицо партии, фигуры, которые очень достойно выступают на выборах губернаторов. Вот смотрите, Михаил Щапов, предприниматель, в прошлом офицер ФСБ. Абсолютно системный человек, но в то же время в КПРФ. Вот он за собой тянет рейтинг компартии в Иркутской области. Он говорит, нет, мы же про оппозицию. Я говорю, ну да, вот, главная оппозиционная партия у нас КПРФ. Он говорит, нет, про Навального нам расскажите. Я говорю, ну поймите, ну, если мы берем, так сказать, рейтинговые показатели, инфраструктуру и так далее, но при всем уважении к Алексею Анатольевичу, он очень талантливый блогер. Он очень талантливый шоумен, молодец. Вот. Но есть реально вот такая большая оппозиционная машина, наследница прошлой правящей партии. Ну, понятно, что это оппозиция номер один.
Да.
Вот. И, собственно, это главное, чего добились коммунисты. Они закрепили вот эту вот свою нишу оппозиционной партии номер один. Они ее удержали. За счет этого они выросли, потому что за них голосовали многие люди, которые, например, являются идейными антикоммунистами. Но эта партия является главной альтернативой «Единой России», поэтому вот ситуативно я проголосую за них. Умное голосование, насколько я понимаю, не сильно им помогло. Но тут история какая. Что раньше, курица или яйцо? Они смотрят, там главная оппозиционная партия – это КПРФ.
Да. Ну, давайте... Баба-Яга против, давайте голосовать за нее. Это, кстати, кстати, очень смешно получается. Я вот это, извините уже про себя, непрерывно там выслушивая какие-то упреки, ты там про кремлевские еще чего-то. Я вот никому не рассказываю, за кого надо ходить голосовать. А тут вдруг люди пальцем тыкают, ты пойдешь и проголосуешь вот за этого. И мы, значит... Они с ворой бегут, голосуют, а потом начинают рассказывать, какие они свободные, как они приняли решение. Да какой же ты свободный, если ты по чьей-то там указке бежишь, за кого-то голосуешь. Даже не по предложению, а конкретно по указке. И за кого? То у вас тут гулаги, массовые репрессии, еще чего-то там, и вдруг вы хором побежали голосовать за коммунистов. Ну, это же бред какой-то.
Ну, да. Но, кстати, самое интересное, то, что мы внимательно же изучали эти списки так называемого умного голосования, там очень много было кандидатов, которых на самом деле поддерживала администрация президента. Ну, например, я вам рассказывал, 44-й округ в Забайкальском крае, Василина Кулиева от ЛДПР, действующий депутат, которая в итоге заняла 4-е место. Вот умное голосование призывало голосовать за нее. А это как раз был, ну, вот, кандидат, результат размена. И самое главное, она проиграла, ну, просто потому, что человек не работал у себя в округе 5 лет. И никакое умное голосование не произошло, да, и не стало вот этой вот волшебной палочкой. И я видел высказывания целого ряда кандидатов, которые выиграли в своих округах. И они говорят, ну, подождите, какое умное голосование? Избирателям моим спасибо, которые за меня проголосовали. Да, да. Поэтому фактор умного голосования, так называемого, очень сильно переоценен.
Не, ну, есть, безусловно. Ну, процент, он, может, нет, быть, даже полтора.
Ну, не, я думаю, что в Москве, например, где высокая концентрация оппозиционных избирателей, там это может быть 3-5%. Угу. Вот, где-то в провинции, ну, наверное, меньше. Ну да, этот фактор есть, просто он не является решающим, да, не является, да, да, тем, что называется геймченджером, то, что, да, меняет правила игры. Вот, поэтому коммунисты, на мой взгляд, они отработали, в общем-то, достаточно спокойно свою кампанию, взяли свое, выиграли, кстати говоря, впервые Дальний Восток у ЛДПР, потому что раньше это была либерально-демократическая партия, но как раз вот про ЛДПР можем поговорить. Угу. А ЛДПР, ну, понятно, что в 70 с лишним лет Владимира Вольфовича очень сложно делать ставку исключительно на него лично. Но они ее сделали. Я считаю, что Владимир Вольфович Жириновский, ну, я давно его знаю, с уважением отношусь, я считаю, один из немногих профессиональных политиков на стране, он совершил подвиг. В этом возрасте отпахать избирательную кампанию...
Тяжело.
Это очень тяжело. Но, тем не менее, он это сделал. Но он сам, когда объяснял в ночь выборов, типа, а как так получилось, что вы получили в два раза меньше голосов? Он говорит, ну, первое, мы ради политической стабильности не стали возглавлять протесты после посадки Фургала в Хабаровском крае. Мы поставили там своего этого Дегтярева, да, указом, да, президента, да, и мы максимально там сгладили, мы не стали там возглавлять протест, потому что это национальные интересы для нас важнее. Ну, и второе, говорит, мы поддержали вакцинацию обязательную, а она не популярна среди наших избирателей. Но мы считаем, что это важно, поэтому даже вопреки воле избирателя, мы, тем не менее, эту историю продвигали.
Только сегодня утром ехал и по радио слушал цитаты из президента Филиппин Дутерте. Ага. Не хотите вакцинироваться, мы ночью придем к вам домой и вас вакцинируем.
Ну да.
Это ситуация безысходная, в общем-то. И то, что они говорят, это же опять-таки забота о национальных интересах. В общем-то, хотелось бы, чтобы как можно меньше людей заболело и еще меньше умерло. А для этого надо вакцинироваться. Нет, это не популярно.
Ну, вот видите, караул, да. Тем более, что
битва за вакцинацию проиграна, считаю. Вообще неправильно мозги промывали, неправильно народ ориентировали, вообще все очень сделали неправильно.
Да. Ну, ладно, это тема другого разговора. Да. Ну вот, интересный момент. Данные ВЦИОМ. Людям задавали вопрос: с каким суждением вы в большей степени согласны? Жириновский уже не тот, что раньше, за последние годы он серьезно сдал, не так активен и решителен, возраст берет свое. 53% согласны. И Жириновский работает, как и прежний, отлично справляется, 37% согласны. И второй вопрос очень важный. Жириновский является сторонником нынешнего курса или находится в оппозиции? 49% за то, что является сторонником нынешнего курса, и 29%, что находится в оппозиции. То есть, два основных козыря ЛДПР, а именно фигура яркого харизматичного лидера и образ оппозиционной партии, оба этих элемента, они подверглись эрозии. Ну, и, в общем, я считаю, что, конечно, еще раз, в этих условиях то, что они получили третье место по партийным спискам,
7
с лишним процентов, это реально подвиг Владимира, да, да, Жириновского.
Я как обыватель смотрю телевизор, ну, мне, например, видно, что он с возрастом уже серьезно сдал. Такого этого, как он раньше, там, боевого задора нет, но, тем не менее, все, что он говорил, он то же самое и говорит, и то же самое и делает, в общем-то.
Да, другое дело, смотрите, в 16 году у него был ореол мудреца. Только что же был Крымнаш, и вот Путин-то делает все, о чем говорил Жириновский,
да,
эти,
да,
годы.
Да, да, да.
И, соответственно, партия искакнула. А сейчас другая повестка. Сейчас уже не Крым актуален, сейчас актуальна вакцинация, снижение доходов, рост цен, и в этих условиях, конечно же, в общем-то, Владимир Вольфович должен был предлагать что-то другое. Но тем не менее, еще раз, это просто круто. Один человек на себя вытянул партию. Наверное, в последний раз, можно предположить.
Пожелаем здоровья.
Да, дай бог здоровья. Вот, теперь «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Объединившаяся партия. И у них произошла такая штука. С одной стороны, соцопросы это показали, в момент, когда произошло обновление, рейтинги начали расти. Ну, типа, вот что-то там как бы старое, с другой стороны, новое.
Да.
Но у них возникла какая проблема? Разнонаправленные сигналы. Что такое раньше была «Справедливая Россия»? Это такая вялая «Единая Россия» была. Что типа, ну вот, ребята, давайте как-то поспокойней, больше денег на социалочку. Вообще, ну вот как бы вот не надо такого напора. Как-то к людям надо помягче. Ну, такая партия маргарин. И это давало им результаты. Это была классическая партия с низким антирейтингом. И классическая партия второго выбора. То есть, что происходило очень часто, так сказать, там происходит схватка, например, «Единая Россия» – коммунисты. Рядом здесь белая пушистая «Справедливая Россия». А, ну вот эти вроде ничего, и про них ничего плохого не говорят. Да? Что тут произошло? Появился Захар Прилепин, который, так сказать, Сталин ГУЛАГ, так сказать, там это шарашки для ученых, новые, так сказать, стройки, премиум состав Российской Федерации Нагорный Карабах, кто им эту идею вообще? Не только ЛНР, ДНР, а еще и Нагорный Карабах. Вот. Ну и так далее. То есть, вот и столкнулось. Два типа электората. Один спокойный, что типа, ребята, давайте больше денег на социалку, меньше вопросами всего мира заниматься. И другой электорат, вот этот прилепинский, типа, вперед, так сказать, там, Украину до Днепра, новая Советская империя, так сказать, все умрем на стройках народного хозяйства. Понятно, что эти два электората, они очень плохо между собой сочетались. Плюс, понятно, но складываются три партии. У всех есть свои люди на местах. У каждого из этих людей есть свои интересы, у каждого из этих людей есть желание попасть в списки. Ну, там, например, сидел там эсэр, говорит, а теперь здесь будут прилепинцы. Понятно, возникают еще конфликты на региональном уровне. Я могу сказать, опять же, что наш коллега Дмитрий Гусев, который вел эту избирательную кампанию и возглавлял аппарат партии «Справедливая Россия», в общем, очень много сделал для того, чтобы эти конфликты снизить. Вот, ну и я коротко. А, вот еще у них интересная фишка была. Эти картинки, наверное, будут пользоваться большой популярностью. Они, учитывая тот факт, что Сергей Миронов, ну как скажем, не самый большой харизматик в нашей политике, вот, начали продвигать образ сторонниц «Справедливой России». То есть красивые девочки, раздающие листовки там, с грудью четвертого размера там, и так далее. Вот, такой вот именно, знаешь, такой стиль омолаживания партии снизу. Ну и там начали делать какие-то мемные такие ролики с Мироновым и так далее. То есть вносить такую долю прикола. Это, на мой взгляд, была хорошая такая интересная находка. Ну и если говорить уже о партиях другого уровня, была же партия, которая имела реальные шансы перейти 5%, это партия пенсионеров. Они по рейтингам с новыми людьми вот так вот колебались последние месяцы где-то там около 4%. И эксперты говорили, что и та, и другая партия может пройти. Но вот мне кажется, что они не уловили стилистику. Мы проводили мероприятие с представителями разных партий. Вот пришел от партии пенсионеров Владимир Ворожцов. Супер обаятельный человек. Милый, улыбчивый. Она такой расслабленный. И я так понял, смотрю на него, нет, он слишком милый, они не пройдут. Ну, просто потому что партия пенсионеров – это партия обездоленных. Партия людей, которых поставили в плохие условия. И они должны кричать. И сидит милый, расслабленный, очень комфортный человек, с которым реально очень приятно общаться. Но я гляжу на него глазами избирателя.
Как же битва за наши права?
Да, да. А это вот уже не взлетает. Яблоко, я уже сказал, ощущение слабости и такой неправды. Ну, то есть, такой, знаете, маг-сирота или отличник-ябеда. Что вот мы, у нас вот самые классные идеи, но мы уже заранее знаем, что вы нас не поддержите, мы уже заранее на вас обижены. Вот это вот ощущение обиды, которое сквозило во всех выступлениях партии «Яблоко», нам, мне кажется, очень сильно по ним ударило. Ну, две зеленых партии, ну, Буцефал, так сказать, и кто там еще у нас, не Буцефал, кто там не выдержит двоих. Ну, неважно. В общем, одна лошадка не... Боливар. Боливар не выдержит двоих, да, как у Генри. Вот. Понятно, что на две зеленых партии у нас голосов просто не было. И еще хочу сказать вот про партию Роста. Они сделали кампанию, которая очень понравилась, ну, вот такому кругу эстетов. Вот многие эксперты московские говорили: ой, какая классная, интересная компания. Смотрите, какая находка. Бело-красно-белая гамма. Это они вот намекают на белорусские протесты прошлого года. Что типа вот у нас тоже протестная. У них там было три женщины во главе протеста. У нас три женщины во главе партии Роста. Я честно скажу, как бы я вот, ну, изучаю в том числе СНГ. Если бы мне не сказали, что была такая тонкая задумка, я бы ее... не считал.
Я бы насторожился. Ну, это флаг, под которым воевали нацисты, в общем-то.
Ну, видите как. Ну, это как бы они напрямую не заявляли, но они на это намекали. Самое главное, там, например, ролики. Говорят, какие классные ролики. Там одна из представительниц партии, она профессиональный клипмейкер. Действительно, очень классно снятый, красивый ролик. Клоуны там в Госдуме скачут, такие разноцветные, потом заходят, заезжают эти три доминатрикс в четвертом, в черном такие, и говорят: мужчины, хватит баловаться, делом надо заниматься, так свысока. Но в чем фишка? Избиратели не воспринимают Госдуму как место, где сидят клоуны. Наоборот, да. Ругательные же какие эпитеты, что это взбесившийся принтер.
Это в Раде клоуны сидят,
да, а у нас нет. Да, у нас наоборот, они там типа сидят и все штампуют. То есть, это про какую-то не ту Госдуму. А призыв типа делом надо заниматься, говорит, так вот, вот Единая Россия. То есть, это была за деньги партии Роста агитация за Единую Россию, по сути дела. Потому что ну, посыл-то этот, что типа нам не надо фокусов. Интересная была еще...
Я вот, с вашего позволения, да? Приведу пример. Я вот регулярно у нас в Питере, да и вообще по всей стране проходит такая ночь пожирателей рекламы. Отличное мероприятие, где показывают просто вот шквал рекламных роликов. Там номинантов всех мыслимых и немыслимых премий. Все гениальное. Вот от начала до конца сидишь, казалось бы, реклама, сидишь, разинув рот просто. Как здорово снято, как круто. Но при этом вот это шедевры искусства, так скажем, они ничего не продают. Ну, утрирую, но они ничего не продают. Вы ничего этого по телевизору не увидите никогда. Потому что продает совершенно другая реклама, которую мы видим. Безвкусная, тупая. Но вот она работает, а вот эта красота не работает. И поэтому зазыв людей, которые могут сделать вам что-то гениальное с искусствоведческой точки зрения, это для выборов, наверное, не самое правильное.
Ну, да. Ну, кстати, вот интересная была история сделать партию одного человека у Максима Шевченко. Российская партия «Свободы и справедливости». Максим долгое время был ведущим на Первом канале. Он очень ярко выступал на дебатах, стягивал на себя очень много внимания. И, кстати, он же, по сути дела, объявил свою партию партией Навального.
Ну, то есть он... слышал, да.
Да-да-да. Он же там говорил, что типа я за то, чтобы выпустить Навального. Он в каждом эфире упоминал Навального и Фургала, арестованного, так сказать, губернатора Хабаровского края. То есть, он прямо давал сигнал, что вот мы партия протестников. Не взлетела. Ну, то есть, если говорить, там вот рейтинг там 0, там, сколько-то там 10. Вот, это из интересных таких вот заходов.
Ну, это хороших людей Максим выбрал, безусловно. Отношение к Алексею в обществе в целом резко отрицательное. Либо ровное, либо отрицательное.
Ну, нет, нет. У него есть ядро фанатов, оно не очень большое, но оно есть.
И гражданин Фургал, ну, если ты под следствием, ну, было бы интересно узнать, а за что? Как в известной присказке, любого русского можно посадить на 10 лет, и в глубине души он будет знать, за что. А уж если кого-то другого, то и подавно.
Ну, по Фургалу, конечно, история была неоднозначная, но мы увидели, что РПСС немного набрала и в Хабаровском крае, хотя казалось бы. Вот, ну, в целом...
А вот у меня еще вопрос, да. Так сказать. А как вот оцениваете роль СМИ? Например, что сейчас главнее? Телевизор, интернет, радио? Что вообще рулит?
У меня есть результаты исследований.
Так-так.
То есть, я вам не то, что это некое свое абстрактное экспертное мнение скажу, а я вам скажу циферки.
Как говорили в моем детстве, обратимся к Марксу.
Да. Да. Итак. Эффективность инструментов. Вот мы проводили это исследование на протяжении 5 лет, с 2016 года. На первом месте главный инструмент избирательной кампании – элитные договоренности. Угу. По 5-бальной шкале 4,4 балла.
Для дураков. А кто такие элиты вообще?
А элиты – это на самом деле те люди, которые обладают ресурсами административными, финансовыми, имиджевыми, ну, то есть, есть культура, и культурная элита, финансовая элита, экономическая, административная, силовая элита, тоже, в общем-то, элита. И если ты хочешь быть успешным, ты должен учитывать этот фактор, потому что ты приходишь не в безвоздушное пространство. Да. Политика – это борьба за власть. Если ты хочешь бороться за власть, то ты должен сначала разобраться, кто этой властью уже обладает. Потому что, когда ты приходишь и считаешь, что безвоздушное пространство, и вот как бы мы здесь...
Тебя ждет жестокое разочарование.
Да, да. Можно очень сильно расстроиться. Интересный момент. На втором месте использование социальных сетей. 4,1 балла.
Много.
В 2016 году было 2,7. То есть, рост в полтора раза. На втором месте...
На третьем месте.
На втором месте. Итак, элитные договоренности, социальные сети, мессенджеры. 3,8 балла. Ну, то есть, это включается, соответственно, WhatsApp, Telegram, там, и так далее. Причем интересный момент, что есть вот такие региональные особенности. Угу. Где-то круче Telegram, там это мессенджер номер один. Где-то круче WhatsApp.
Где-то вообще Viber.
Ну, вот мне Айсен Николаев, глава Якутии, рассказывал историю из жизни. Приезжает он в какое-то глухое якутское село, там разговаривает с какой-то бабушкой, она ему там что-то жалуется, он ее успокаивает, говорит, да, решим это. Он говорит, слушай, бабусь, у вас интернет-то есть? Он говорит, не, интернета нет. Он говорит, а что есть? WhatsApp есть. Вот в Якутии WhatsApp – это менеджер номер один. Дальше, медийная компания 3,6. То есть, медиа по влиянию на четвертом месте после элитных договоренностей, социальных сетей и мессенджеров.
Что под этим подразумевается? Что такое медиа?
Ну, компания в средствах массовой информации. Традиционные средства массовой информации.
Традиционные.
Телевизор.
Да. Телевизор, радио. Да.
Да. Дальше. Вот что выросло как раз в эпоху пандемии, это наружная реклама. 3,5 балла. Ну, понятно.
Неожиданно.
Почему. А на простую, вот смотрите, компания от двери к двери, когда ходят и людей агитируют по месту жительства, за 5 лет упала с 4 до 2,5 баллов. Ну, почему? Понятно. В том числе пандемия.
Да.
Ты просто физически не попадешь в квартиру, не убедишь людей. И, соответственно, на этом фоне происходит реанимация значимости наружной рекламы. Вот. Теперь дальше идем. Социальные сервисы. Какие самые популярные? Номер один. Инстаграм 4,2. В 2016 году у него был всего 1,9 баллов по эффективности. Сейчас 4,2, но это, кстати, первое место. На втором месте YouTube 3,8. А, нет, на втором Telegram 4. На третьем YouTube 3,8. Дальше поровну ВКонтакте и Одноклассники по 3,5. Дальше WhatsApp. Ну, и все остальное уже ниже. Там Twitter, Viber, я не знаю, наверное, выкинем мы к следующим исследованиям, потому что они набирают очень... мало. При том, что, например, в Соединенных Штатах Америки социальная сеть политическая номер один – это Твиттер. А у нас, ну, вот, не взлетел. Не взлетел никак. Так что, в общем, интересно.
Ну, теперь... с моей точки зрения, он просто давно появился и много в себя засосал.
Да.
Потому что, если мы обратимся к опыту, условно, нашего Телеграма, где, во-первых, тебе ничем не ограничено количество букв, например, картинки вставляй, про это пиши, перепостил это, гораздо... Телеграм в 100 раз удобнее и в миллион раз правильнее.
А сейчас про Телеграм поговорим. Смотрите, мы задавали еще один вопрос. С точки зрения воздействия на лиц, принимающих решения... Не на избирателей, а на лиц, принимающих решения, на те самые элиты. Какие каналы наиболее эффективны? На первом месте федеральное телевидение 3,9. А на втором, внимание, барабанная дробь, Telegram 3,8. То есть, телеграм-каналы всего 0,1 балла уступают федеральным телевизионным каналам по влиянию именно на элиты, на лиц, принимающих решения.
Полезная информация.
Да. Но, кстати говоря, опять же, по общему признанию, где была полностью выиграна избирательная кампания партии «Новые люди», это в Телеграме. То есть, это общее мнение всех людей, которые, кстати, варятся в этом соку, что Телеграм «Новые люди» выиграли.
Ну, первое место федеральных СМИ меня вот натурально просто поражает. Вообще, вы что, вы где живете, ё-моё? Не там население окучивают.
Не-не-не, это же, да. Это мы говорим именно про воздействие на лиц, принимающих решения. Дальше, другие социальные сети 3 и 4. Разговорное радио по-прежнему на высоком месте. 2,9. Таблоиды 2,8. И деловые СМИ 2,6. Обратите внимание, деловые СМИ еще в 2018 году, 3 года назад, занимали второе место после федерального телевидения по влиянию на лиц, принимающих решения. Сейчас упали на последнее. Всего 2,6 балла. Почему? Очень жесткая цензура, смена собственников. Но я думаю, что, конечно же, авторитет традиционной деловой прессы у нас очень сильно подорван в последнее время. Ну, вот интересно, опять же, смотрим топ-10 телеграм-каналов по влиянию. И видим, что из 8 самых влиятельных каналов только 2 авторских.
Можем перечислить?
Можем. Но смотрите, на первом месте анонимный телеграм-канал «Незыгарь». Вот. Знаете, ну, это, по сути дела, такая доска объявлений. Переписка элит друг с другом, потому что там могут встык идти посты с прямо противоположным содержанием. Но как смотрят люди? Если про человека пишут «Незыгарь», ну, там что-то плохое, значит, у него проблемы. Поэтому вот телеграм-канал номер один. Номер два – 16 негритят. А телеграм-канал, который пишет
исключительно… Я уж думал, «Зыгарь».
Да-да-да.
16 негритят.
Да, который пишет исключительно про региональную политику. На третьем месте, наконец-то, появляется авторский телеграм-канал «Политджойстик» Марата Баширова. Вот, это такой известный эксперт по энергетики, по политике. Ну, действительно, очень авторитетный человек в элитных кругах. Четвертое место. Опять анонимный телеграм-канал «Зеленая папка». Еще один, так сказать, региональный канал. Ну, это, если помните, у Путина была «Зеленая папка», где он там записывался. Вот. Пятое место. Мой телеграм-канал «Политбюро 2.0».
Да. Авторитетно.
Но там, видите, не так много подписчиков, но я же вижу, кто на меня подписан. Там.
Да.
Министры, вице-премьеры, там, администрации президента, депутаты и так далее. Ну, то есть, как раз с точки зрения доставки сигнала элитной аудитории, это хорошо. И дальше 3 еще анонимных телеграм-канала. «Кремлевский безбашенник», «Бойлерный» и «Замгубернатора». Вот. То есть, 8 самых влиятельных телеграм-каналов, из них только 2 авторских, а остальные анонимные.
Я только на вас подписан.
Ну, видите.
Остальных вообще.
Остальных не знаете. Вот. Но это, конечно же, интересный феномен, то, что меняется вообще в целом система информационного потребления, она будет меняться все больше и больше. Более того, кстати, интересный был феномен с дебатами. По данным ВЦИОМ, только 19% избирателей смотрели дебаты. Но в то же время мы проводим потом поствыборные фокус-группы и спрашиваем людей, почему вот вы. И очень многие называют в качестве основания для выбора именно то, что посмотрели дебаты и проголосовали за ту или иную партию. Почему это происходит? Может быть, не все люди смотрят теледебаты в прямом эфире. Но в этом сезоне очень активно использовалась технология, и, кстати говоря, в первую очередь новыми людьми, нарезки лучших моментов из теледебатов. И, соответственно, там ты не смотришь там 20 минут или час. Ты смотришь нарезку, выжимку на несколько минут, где все основное, так сказать, написано. Ну, честно скажу, это мы у наших западных коллег подсмотрели, как они это делают. Вот очень эффективно. И когда это массово идет через социальные сети, тем более там им дают, вот кандидат такой-то выиграл дебаты у кандидата такого-то. Он говорит, ну-ка, как он выиграл? О, действительно выиграл. И то есть, в итоге человек даже как бы сами дебаты полностью не смотрел, но у него сформировалось впечатление по короткому, так сказать, сюжету, что да, действительно, вот, дебаты были выиграны. Такая тоже интересная технологическая находка.
Я со своей стороны могу сказать только, что вот лично я опять все о своем
материале. Не смотрел ни одних?
Нет. Везде должен быть представлен. Везде. Абсолютно. Угу. Во ВКонтактах, Одноклассниках, Фейсбуках, Инстаграмах, Ютубах ты везде должен быть. Только накрывая всю поляну, можно правильно. И в Телеграмах тоже. Вот только если ты все накрываешь, тогда это правильно. А так... Федеральные СМИ. Да вы с ума сошли, ёлы-палы, федеральные СМИ. То же самое. Даже если это федеральные СМИ, а почему не порезать на кусочки и не положить в YouTube? Большинство граждан возрастом меньше 40, они все в интернетах сидят. Им там гораздо удобнее. В телевизоре-то надо... Вот я приезжаю ночью, например, хочу посмотреть Владимира Рудольфовича Соловьева. Мне интересно всегда, про что там говорят. Но, во-первых, это ночь, я спать хочу. Во-вторых... Там всегда нервозно получается. Как правило, мне хочется кого-нибудь избить. Я возбуждаюсь, плохо сплю, так я лучше утром сяду в машину, включу и пока еду на работу, вот великолепно все послушаю, не включая телевизор. С утра мне придаст заряд бодрости, я прибегу, озверевший на работу, совершу трудовые подвиги.
Ну, кстати, многие так и делают. Более того, мне очень понравилось предыдущий наш с вами эфир, там, где было про Америку, Европу и так далее. Мне многие звонили и говорили: о, послушал твой эфир с Пучковым. Ну, то есть, они YouTube включают, но они его не смотрят, они его слушают. Многие, кстати, я вот, ну, мой лично лайфхак, я все ютубовские ролики смотрю со скоростью 1.5.
Да.
Ну, так быстрее, в принципе, ну, успеваешь.
Конечно, да. Башка воспринимает гораздо быстрее, получается. Ну что, поздравляю с успехом. Ждем с нетерпением еще. Всегда приятно послушать мнение специалиста. Благо, сам не во все можешь проникнуть, не все понять и не все знаешь. Очень познавательно.
Спасибо.
Евгений Николаевич, спасибо большое. На сегодня все.